Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы начнем тему, которой посвятим несколько ближайших бесед. Тема эта очень интересная и очень важная. Она напрямую касается каждого из нас. Только в Евангелии от Матфея есть связанная речь Христа, состоящая из отдельных изречений. Эти изречения касаются нравственной жизни человека и его поведения. И называется эта речь Нагорная проповедь. Нагорная проповедь составляет собой очень тщательную композицию. Она изложена единым блоком у евангелиста Матфея в 5, 6 и 7 главах, то есть 3 главы. Но, конечно, она не была произнесена так, как это описывается у евангелиста Матфея. Скажем, у евангелиста Луки темы, которые затрагивает Нагорная проповедь, разбросаны по всему Евангелию, что, наверное, более соответствует тому, как Христос и произносил свои нравственные поучения. Мы не можем говорить о Нагорной проповеди так, как будто это была отдельная проповедь, произнесенная в одном месте. Есть веские и убедительные доводы в пользу того, что Нагорная проповедь намного больше, чем лишь только одна проповедь. Просто евангелист Матфей для удобства собрал все изречения Спасителя, которые касаются нравственной жизни человека и взаимоотношений между людьми, и объединил их в одну композицию. Например, любой человек, который слушает Нагорную проповедь в первый раз в ее изложении у Матфея, был бы просто переутомлен еще задолго до ее окончания. В ней заложено слишком много, чтобы это можно было усвоить за один раз. Ведь одно дело сидеть и читать, останавливаясь и задерживаясь при чтении, осмысливая прочитанное, и совсем другое слушать ее впервые в устной форме. Читать мы можем так, как привыкли, с привычной для нас скоростью, а слышать ее в первый раз вот в ее сегодняшней форме, значит быть перегруженным избытком информации, а значит упустить из виду многое важное, что в этой проповеди содержится. Я уже говорил, что Евангелие от Матфея – это прежде всего Евангелие христианского учения. Для Матфея характерно, что он собирает учение и деяния Христа в отдельные блоки. Вот есть раздел, посвященный притчам, есть чудесам, есть учение о конце света. Вот по такому принципу и нравственное учение Христа Матфей собрал воедино, для удобства его изучения. В Евангелии от Луки Нагорная проповедь следует сразу за избранием 12 апостолов. В лице апостолов Христос выбирает себе помощников, но чтобы эти помощники могли успешно и эффективно выполнять свою работу, их надо сначала научить. Поэтому в Нагорной проповеди Господь дает наставления своим апостолам, а через них и всем нам, поскольку сам Господь ничего не записывал. Все, что мы о нем знаем, дошло до нас через его учеников, поэтому церковь и называется апостольская. Вот поэтому один богослов назвал Нагорную проповедь проповедью по случаю посвящения в сан 12. Вот точно так же, как перед впервые приступающим к служению молодым священникам должна быть поставлена задача, так и Христос произнес перед 12 учениками проповедь перед тем, как они приступили к исполнению своих задач. Вот есть такое предположение, что, окончательно избрав своих 12 апостолов, Христос удалился с ними на неделю, может быть, даже больше, в какое-то спокойное место, и учил их в течение этого времени. А Нагорная проповедь – это уже такое краткое изложение того учения. Это, конечно, только предположение. Наверное, нет в Евангелии другого такого материала, который бы столь тщательно обсуждался, как Нагорная проповедь. Споры начались уже с первого века христианства и продолжаются до сих пор. Одни понимают заповеди буквально, другие символические, и множество разделений в христианстве произошло из-за разного понимания слов Нагорной проповеди. Некоторые течения, возникшие под влиянием Нагорной проповеди в русской культуре, нам хорошо известны, например, толстовцы, последователи религиозного учения великого русского писателя графа Льва Николаевича Толстого. Толстой по-своему понимал некоторые положения Нагорной проповеди, например, о непротивлении злу. Толстой воспринимал это буквально и многое другое, чем он противопоставил себе официальной церкви. Значит, одни видят в заповедях Нагорной проповеди требования, которые невозможно исполнить в полной мере, и поэтому говорят о символическом значении заповедей. Другие видят конкретные указания и говорят о их буквальном значении. Но при чтении Нагорной проповеди мы не должны забывать и наш личный опыт. Вряд ли существует какой-то другой евангельский текст, который бы предъявлял лично нам, нашей совести, такие требования, как Нагорная проповедь? Во-первых, мы должны учесть, что Нагорная проповедь была произнесена не для нашего конкретного общества, она была произнесена в определенной исторической обстановке. Ведь не христиане слушали эту проповедь, а иудеи. И необходимо помнить, что заповедям Нагорной проповеди предшествовала тысячелетняя религиозная история иудейского народа, культовый закон, этический закон. Поэтому слова Нагорной проповеди обращены не просто к первому встречному, но к людям, которые прошли уже долгий путь религиозного и нравственного развития. Это надо учитывать, когда мы читаем Нагорную проповедь. Поговорим о форме Нагорной проповеди. Евангелист Матфей пытается подражать Торе. Христос восходит на гору перед произнесением Нагорной проповеди, откуда он и дает людям заповеди, провозглашает свой нравственный закон. В сознании иудея все это ассоциировалось с дарованием ветхозаветных заповедей Моисею на горе Синай. Здесь Евангелист Матфей показывает Христа как нового Моисея. Христос начал учить, когда сел. Это очень важно. Христос сел на кафедру как учитель. Во время официального учения иудейский раввин всегда сидел. Греческое слово «кафедра» значит «сидение», и во многих европейских языках до сих пор говорится, что стул профессора – это вот и есть кафедра. Кстати, вот Папа Римский, когда он говорит «экс-кафедра» со своего сидения, своего трона, когда он говорит «с кафедры», то тогда он провозглашает учение, да, именно на этом изиждется догмат о папской непогрешимости. Значит, раввин часто учил, расхаживая или прогуливаясь, но официальное учение он начинал, усевшись уже на свое место, на кафедру. Таким образом, само указание на то, что Христос сел, прежде чем начал учить своих учеников, указывает на то, что это учение занимает центральное место и является как бы официальным. Прежде чем рассмотреть само содержание Нагорной проповеди, надо задуматься, как понимать сказанное мне Христом? Это важный вопрос, ибо очевидно, что Христос здесь предлагает свое учение совершенно иначе, чем учебники этики, и даже иначе, чем то, как простые люди выражают те же мысли. Будучи хорошим учителем, Христос, естественно, использует формы языка и выражения, которые много значат для тех, кто слушает его. Его учение содержит как минимум три отличительных свойства. Первое. Большая часть Нагорной проповеди – стихи. Хотя нам это трудно распознать как поэзию, поскольку наша поэзия строится на эффекте рифмы и ударения. Но еврейская поэзия была иной. Она строилась на эффекте параллелизма, то есть соответствия мысли, сходства мысли или ее различия. Европейская поэзия и ближневосточная, в том числе еврейская, строится на совершенно разных принципах. Мы привыкли к так называемой слоговой, ритмической поэзии. Любое наше стихотворение делится на слоги, на слога падают ударения, получается какой-то ритм, например, там, «Мороз и солнце, день чудесный». И слоговая ритмика создает нашу европейскую поэзию. Она как бы происходит из музыки. Но совершенно иная поэзия в Библии. А Библия пронизана поэзией, там очень много стихов. Но мы, когда читаем Библию, Ветхий Завет, мы это не замечаем, потому что мы привыкли к другой поэзии. В Библии не ритм слогов, а ритм понятий, ритм слов и ритм символов. И происходит это следующим образом. Например, вот любой псалом – это стихи. Псалом значит песня. Он делится на строчки. И вот когда вторая строчка повторяет по смыслу первую строчку, либо отрицает по смыслу первую строчку, то эти строчки параллельны, либо антипараллельны. Когда вторая строчка повторяет по смыслу первую, то это называется синонимический параллелизм. И в псалмах, и других поэтических разделах Ветхого Завета этому много примеров. Любой псалом, например, самый, может быть, известный, 50-й псалом, начинается так. «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей». Это первая строчка. «И по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Это вторая строчка. Они похожи по смыслу. Но просто в разных словах выражается одна и та же мысль. «Наипаче омыми от беззакония моего» — первая строчка. «И от греха моего очистими». «Омы от беззакония и очисти от греха» — это же одно и то же. Просто в разных словах повторяется одна и та же мысль. И вот это называется поэзией, параллелизм или ритм по параллелям.
И такая структура пронизывает практически всю Библию, потому что вся Библия очень поэтична. И в Нагорной проповеди Господь следует этой поэтической традиции своего народа. Например, Христос говорит: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями». Здесь перед нами подлинная еврейская поэзия, в которой вторая строка повторяет мысль, то есть параллельно первой, но использует просто иной образ. Значит, псалом состоит из строф, в каждой строфе две строчки. Но каждая из строчек может быть не только параллельна, но и антипараллельна другой. И антипараллельный тип еврейской поэзии называется интитетический параллелизм. Примеров антипараллельности также очень много. Например, «Всякое дерево приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». Или «Верующий в меня имеет жизнь вечную, а неверующий идет в погибель». То есть обе строки содержат похожие уроки, но мысль выражена с использованием прямо противоположных концепций. Такая поэзия тоже часто встречается в Ветхом Завете. Даже молитва Господня может быть расположена поэтически. Второе. Другое свойство учения Христа – это его образность. Иногда это учение дается в форме притч. В других случаях это просто живые иллюстрации из повседневной жизни. Многие притчи преподают нравственные уроки, но Нагорная проповедь использует больше образов с реальной жизни. Вот мы чаще говорим об этике абстрактно, а Христос всегда оперирует конкретными вещами. Ну, например, мы можем сказать так. Материализм может быть помехой к духовному росту. А Христос сказал так. «Никто не может служить двум господам, не можете служить Богу и Мамонне». То есть более конкретно. Третье. Христос учит очень живо. Он часто прибегает к преувеличениям, чтобы оттенить как бы смысл. Ну, например, он говорит, что лучше вырвать глаз или отсечь руку, чем впасть в прелюбодеяние. Ну, понятно, что Христос не призывает нас к членовредительству, но он использует этот столь экстравагантный язык, чтобы вызвать у слушателей чувство серьезности его вести. Или, например, кто соблазнит одного из этих малых, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в морской глубине. Но это же, конечно, не призыв к убийству. Здесь речь идет о повышенной ответственности тех, кто своими словами или действиями может поколебать веру в людях. Или еще он говорит: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, то поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Но не значит это, что степень своей веры надо проверять вот таким способом, повелевать горам, чтобы они вернулись в море. Нет. Господь этим сравнением дает понять, какой силой обладает вера в него. Для незыблемой веры нет ничего невозможного, потому что для Бога нет ничего невозможного. И вот когда мы читаем Нагорную проповедь, то необходимо иметь в виду эти различные приемы, используемые Христом в своем благовестии. Распознание различных форм может помочь нам лучше понять, что Христос имел в виду и о чем он говорил. Итак, какую этику предложил Христос? Какие принципы поведения должны руководить теми, кто принимает божественную волю в своей жизни? Есть два момента, которые отличают этику Нового Завета от большинства других этических систем. Первое. Этическое учение Христа совершенно неотделимо от его учения о власти Божией в жизни людей. Без понимания этого очень трудно понять смысл Нагорной проповеди. Все этические системы имеют фундамент, на котором они строятся. Этическое учение Христа основано на заявлении, что Бог, сотворивший все и действовавший в истории Израиля в Ветхом Завете, этот Бог может быть познан действительным личным образом. Поведение и образ жизни его последователей являются путем познания Бога. Этот принцип всегда занимал центральное место в иудаизме. Сам Ветхий Завет был основан на начале, которое фундаментально для учения Христа и в Новом Завете. Этой основой является то, что доброта человека имеет свое начало в Боге. Центральным положением одного раздела Ветхозаветного закона было утверждение: «Святы будьте, ибо свят я Господь Бог ваш». И Христос говорит на горной проповеди: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». То есть в Ветхом Завете Господь призывает людей к святости, но зачем призывает? Почему люди должны быть святыми? А потому что Бог свят, а люди должны быть подобны Ему. «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». И Христос дает то же самое обоснование своему нравственному учению. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». То есть мы должны быть совершенны, потому что Бог совершен. Этические нормы, которые которых требуется достигать людям Божиим, были не менее как отражением характера самого Бога. Нам важно понимать, для чего нам дан нравственный закон. Совершенно неправильно думать так, что если мы будем исполнять заповеди, то когда умрем, получим за это награду, как ребенок за хорошее поведение поощряется родителями. А если мы не будем исполнять, то в будущем нас ждет расплата. Конечно, воздаяние существует, и каждый из нас получит то, что он заслужил. Но божественное воздаяние – это не приговор судьи, преступнику за совершенное преступление. Бог в юридическом смысле не наказывает и не поощряет. Он просто выявляет внутренний мир каждого человека. И состояние этого мира либо обрекает человека на страдания, либо открывает ему радость общения с Богом. В Евангелии есть рассказ об исцелении Господом бесноватого человека. Интересно, что когда Христос стал к нему приближаться, то бесноватый закричал: «Не мучай меня». Значит, Бог, который есть любовь, он явился источником мучения для беса, которым был одержим человек. А значит, если люди уподобляют себя темной силе, если они творят волю дьявола, а не волю Божию, то предстояние перед Богом станет для человека мучением. Но не в том смысле, что Бог начнет мучить человека, но человек ощутит свою полную несовместимость. Ведь каждый чувствует себя комфортно только в соприродном себе мире, среди единомышленников. Для каждого нормального человека, случайно отступившегося, попадание в тюрьму станет мучением. Потому что он попал в совершенно чуждый его мир со своими законами, понятиями, лексикой, взглядами на жизнь и так далее. Но с другой стороны, когда закоренелый рецидивист выходит на свободу, то он не может найти себя среди нормальных людей. Этот нормальный мир ему чужд, он в нем мучается. И такие люди часто вновь совершают преступления не для наживы, а только для того, чтобы вновь попасть на нары. В мир несвободы, который так пугает любого человека. Но для преступника он естественен. Он в камере, как рыба в воде. Это, конечно, сравнение. И хотя каждое сравнение грешит неточностью, но все-таки оно нам может помочь понять природу страданий грешной человеческой души, когда она предстает перед Богом. А для того, чтобы страдания не было, чтобы мир Бога был близок миру человека, надо взять на себя труд по формированию в себе мира Божия. И вот заповеди и вообще все нравственные положения евангельского учения, изложенные в Нагорной проповеди, являются теми механизмами, теми инструментами, с помощью которых человек формирует в себе качество Бога. Ведь Бог – это не нечто аморфное. Бог – это живая личность, а значит, у него есть характер, у него есть какие-то качества, свойства. В цикле наших бесед я уже упоминал, что человек создан по образу и подобию Божию, и подобие – это цель человеческого бытия. В результате жизни человек должен уподобиться Богу, стать похожим на Него. Совершив грех, люди утратили эту способность, поскольку порвали связь с Богом. Но во Христе сообщение между Богом и людьми было восстановлено. Бог вошел в мир силой своей благодати, и цель богоуподобления стала опять реальной. Дар благодати – это то, что Бог сделал для нас. А в Нагорной проповеди Господь говорит, что нам надо делать для достижения этой цели. С помощью нравственного закона человек, образ Божий, развивает себя до богоподобия. Исполняя заповеди, человек вырабатывает в себе качество Бога, его характер, поступает так, как поступал Христос, а, как известно, подобное познается подобным. И, представая после физической смерти перед лицом Божиим, человек попадает в близкий и соприродный ему мир Царствия Божьего. И вторая основа новозаветной этики. В чем она состоит? Один ученый, суммировав все положения Нагорной проповеди, описал библейскую этику как науку человеческого поведения, как она определяется божественным поведением. То есть люди должны поступать так, как поступает Бог. Одна из самых характерных черт действий Бога в опыте Израиля – это его готовность заботиться о людях, которые о нем даже не думают. Авраам был вызван из Месопотамии, ему была дана новая страна, но не по причине какого-то его нравственного или духовного превосходства, которым бы он обладал, а просто потому, что внимание и любовь Божия были излиты на него. Впоследствии Израиль был сохранен во всех трудностях исхода из Египта и того, что за этим исходом последовало, не за его собственное нравственное совершенство, а просто благодаря заботе любящего Бога. На основании этих незаслуженных действий милости Бог предъявил определенные требования своему народу. Ведь 10 заповедей начинаются положением: «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства» и так далее. Это та предпосылка,
на которой основаны заповеди. Поскольку Бог сделал нечто для своего народа, он должен ему отплатить любовью и послушанием. Тоже можно найти в других местах Ветхозаветного закона. «Помни, что ты был рабом земли египетской, и избавил тебя Господь Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе». И дальше то, что он уже заповедует. И вот новозаветная этика имеет точно такую же основу. Например, поразительно, что апостол Павел, желая остановить раздоры, продолжающиеся в Филиппийской церкви, призывает не к обычному здравому смыслу, чтобы разрешить проблему, но именно к тому же аспекту характера Божия, который мы видели в Ветхом Завете. Он приводит пример того, как Бог во Христе отдал себя для нашего спасения. Я зачитаю этот отрывок. «Ибо вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не посчитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти, смерти же крестной». Вот что делает апостол Павел основой своего нравственного призыва к читателям. «Поскольку Христос для нас отказался от всего, то мы должны быть готовы пожертвовать нашим эгоизмом, чтобы быть угодным Ему. Мы должны поступать так же, как поступал Христос. В вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». В другом месте апостол скажет, что мы должны иметь ум Христов. Имеется в виду, конечно, не божественная премудрость, а человеческий ум Христа. Мыслить надо в тех категориях, в которых мыслил Он. А что это за категории, ясно из заповедей и этического учения Нагорной проповеди. Значит, есть два момента, на которых основывается новозаветная этика. Мы должны быть совершенны и святы, потому что Бог совершенно свят, а люди должны быть подобны Ему. И второе, мы должны относиться к Богу так, как Он относится к нам. В конечном итоге, это то, что сам Христос провозгласил как высшую и двуединую заповедь о любви к Богу и ближнему. Через любовь к ближнему проявляется наша любовь к Богу. Когда мы любим ближнего, то пытаемся отнестись к Богу так, как Он относится к нам. Ну, а дальнейший разговор о Нагорной проповеди мы с вами уже продолжим на следующей лекции. Всего вам доброго, до свидания.